Ну вот и снова пиратская музыка зазвучала субботним утром. Это значит, на Эхе начинается разворот, и в студии Владимир Варфоломеев
и Анна Трефилова.
Доброе утро.
Доброе утро. Ты не бросишь меня чем-нибудь тяжелым, если я скажу тебе с возвращением?
Спасибо большое. Очень рад видеть тебя и слышать. Слышу, я всех слышу и читаю наших радиослушателей.
Мы ну и Колю, нашего звукорежиссера, ты, наверное, тоже рад видеть. Мы все на месте. Сегодня и проведем вместе с вами 2 часа, как обычно, до 9.
До 9. Актуальные политические темы. И не только политические. Конечно, не можем обойти стороной эту страшную авиакатастрофу, который я застал в теле- и интернет-репортажах не здесь, а будучи на Украине. Я видел, как местные люди, увидев трагедию, случившуюся у нас в Ярославле, как они переживали, как они сочувствовали. Конечно, там было очень вдалеке, тоже горько. Но мы обсудим политические аспекты этого дела. Вчера в Государственной Думе со стороны оппозиционных фракций звучали голоса о необходимости, конечно, отставки министра транспорта России Игоря Левитина, при котором за последние годы в нашей стране произошло какое-то невероятное количество разнообразных катастроф на самых разных видах транспорта. Стоит ли уволить министра Левитина или нет? Это мы с вами обсудим в следующем часе после 9.
Ну, давай, наверное, скажем, что у нас там в том часе будет корреспондент из Ярославля Людмила Шабуева, и у нас там будет...
Там много чего будет, потом часа. Мы расскажем.
Ну, про МЧС.
Потом мы расскажем.
Жадина какая. А мы всегда рассказывали. Хорошо. Средства связи
так,
можно назвать?
Ваша старая власть с вашими устаревшими порядками, все это осталось в прошлом, дорогая.
Я надеюсь, нас сейчас все слышат, кому надо. Телефоны можно назвать? Ты не будешь против? Или это тоже выходит за рамки?
Назови.
Можно, да? Значит, звонить нам можно 363-3659, писать можно смски на +7 985 970 45 45, и можно нам писать по-прежнему из-за твиттера аккаунт «Вызван» с нашего сайта novoeho.msk.ru.
А в этом часе вам все эти средства связи пригодятся для того, чтобы вместе с нами обсудить важную, ну, по крайней мере, для части российского общества, не самой крупной части, но все же достаточно значительной, дилемму, что делать на выборах в Государственную Думу тем, чья политическая партия в бюллетене уж точно не появится. Как поступить? И есть 2 наиболее активно обсуждаемых варианта, которые, коротко можно сказать, сформулировать так. Вариант Навального и вариант Поросенка Нах-Нах.
Ну, а поподробнее мы напомним о них уже сразу после прогноза погоды и, собственно, будем выбирать.
Будем выбирать. У нас тут на Эхе честные выборы, как всегда.
В эфире вам рассказывают не все.
Рыночные реформы и демократия в России. Размышления Евгения Ясина.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Расскажи нам, Аня, как там на улице сегодня утром?
Рассказываю. Там на улице мне нравится. Ну, по-моему, там хорошо. 12 градусов сейчас, 732 миллиметра ртутного столба. Это давление, 97% влажность. Ну, так прохладно, свежо. А обещают нам, что будет
дождик
облачно.
Дождик-то нет еще?
Ну, такой мелкий. Вот
идет,
такой,
да?
Противный,
вчера
честно говоря.
Вчера вечером тоже моросил.
Все равно. А, дождь будет по области сильный местами, а в городе будет 13-15 градусов, по области 11-16. Теперь, что касается солнца.
Давай скажем то, что... то сейчас...
Какая диктатура сегодня здесь, пролетариат.
Отвыкай от либеральных порядков, которые в этой студии царили 2 недели без меня. Лев Гулько был большим демократом, он тебе позволял делать все, что угодно.
Большим демагогом.
Забудь это время.
Я сейчас такое сказала.
Сейчас в Москве плюс 12 градусов.
Так.
Атмосферное давление низкое, и синоптики говорят, что вот это пониженное давление продержится еще несколько дней. Сейчас оно 732 миллиметра. И влажность воздуха, она очень высокая. Неудивительно, при моросящем дожде 97%. А теперь ты обещала рассказать нам про солнце.
Про солнце рассказываю. В 6 часов 50 минут солнце взошло. Здесь нет у нас окошка теперь в студии, поэтому ты не можешь мне сказать, видишь ты его или нет. А зайдет оно в 20 часов 1 минуту.
Конечно, вижу. Солнце сидит рядом со мной.
Это ты звукорежиссер имеешь в виду сейчас, я полагаю. Значит, несколько слов о том, что нас ждет
завтра. Я должен тебе признаться, что за время моего отпуска мои предпочтения не сильно изменились.
Можно я про погоду расскажу? Нет, вы не будете против сейчас? Значит, завтра нам обещают облачность и дождь местами сильный, 15-16 градусов. А послезавтра в понедельник до 17, во вторник до 20, в среду даже до 22 градусов поднимется температура. Но все это время действительно будет переменная облачность и местами небольшие кратковременные дожди. А, собственно, все. И напомню, что сейчас в столице 12 градусов.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Разворот.
Совсем немного времени остается уже до очередных парламентских выборов России. Кстати, в дальнейшем-то они будут происходить реже. Еще реже. Сейчас один раз в 4 года, а будет один раз в 5 лет. Помнишь, вносились изменения у нас в Конституцию?
Ну, ты знаешь, честно тебе скажу, меня это не очень беспокоит. Раз в 4 года, раз в 5 лет. Они все как-то не очень интересные становятся. Чем дальше, тем меньше.
По последним данным и прогнозам социологов, например, из ВЦИОМ, явка в этом декабре, 4 числа, может составить приблизительно 56%. Но это не такая высокая, как бывало у нас, скажем, в 90-е годы. Это не так много, как приходит избирателей на участки в некоторых других странах, но, например, 4 года назад явка была 51%, в этот раз ожидают повыше 56%. Посмотрим, как будет на самом деле. На самом деле это важные слова. Почему половина избирателей на выборы не ходят? Конечно, есть люди, которые к политике вообще равнодушны. Есть те, кто считает, что от их мнения, от их голоса в их жизни ничего не зависит. И голосуй, не голосуй, как ты жил раньше, так и дальше будешь продолжать существовать. Есть те, кто считает выборы у нас заведомо нечестными, поэтому не имеет смысла тратить время и силы на то, чтобы идти голосовать. И есть некая категория граждан. Сейчас, вот в этом избирательном цикле, это, ну, например, представители там, либерального демократического крыла, которые говорят, до этих выборов не допущены партии или одна партия, которая могла бы отражать наши интересы, которая могла бы нас представлять. И мы не видим, за кого можно голосовать. И вот об этой части российского, извините, электората мы бы и хотели поговорить вместе с вами в ближайший час. Идут активные дискуссии между разными группами демократов и либералов, потому что обозначились, ну, как мне кажется, два основных варианта действий на выборах 4 декабря.
Для тех, у кого вариантов почти нет.
Вот да, для тех, кому вот по душе, по мозгам не за кого голосовать. Всего там максимум может быть 7 политических партий, потому что их зарегистрировано Минюстом, в стране только 7. И еще значительное число партий у нас Минюстом не признаны, и, соответственно, они в выборах вообще принимать участие не будут. Не исключено, что в бюллетене будет не 7, а меньше, потому что тем трем партиям, которые ныне в парламенте не представлены, им надо собирать, там, по-моему, 150 тысяч подписей в свою поддержку в разных регионах, потом это будут проверять, выбраковывать, а мы знаем, какие тщательные люди в этом смысле иногда встречаются в центр избиркоме. Так вот, мы говорим о тех, кто знает, в бюллетене моей партии, которой я был бы готов отдать свой голос, ее не будет. Вот мне что в такой ситуации делать? И вот два основных варианта, которые сейчас рассматриваются и активно очень обсуждаются, дискутируются, и люди, близкие между собой по политическим взглядам, они же горячо спорят, чуть не вслух не ругаются. Первый вариант, назовем его вариантом Алексея Навального. Суть его проста. На выборы надо идти. Да, оба варианта предполагают, что на избирательный участок 4 декабря нужно отправиться, нужно помнить о том, что ты гражданин. Угу. Так вот, Навальный предлагает идти на выборы и проголосовать за любую партию, только не за Единую Россию.
Протест.
Таким образом попытаться разрушить монополию. Таким образом, попытаться стимулировать политическую конкуренцию. Пусть другие партии, которые, возможно, по сути своей, не сильно отличаются от «Единой России», они такие сервильные, они все время часто подкладываются под власть и так далее, но пусть лучше будет побольше, условно, коммунистов, эсеров, ЛДПРовцев, если угодно, «Правое дело», только для того, чтобы составить конкуренцию «Единой России».
Ну и
чтобы
таким образом в Думе не будет вот как
каким-то
бы
образом ослабить нынешнюю партию власти. Угу. Это первый вариант. Мы его так коротко будем называть вариант Навального. И второй вариант, который сформулировала в середине августа целая группа оппозиционных, не только политиков, там Немцов, Рыжков, но и общественных деятелей, деятелей культуры, там, Виктор Шендерович, Дмитрий Быков, другие замечательные люди. Они предлагают вариант против всех. У нас же последние годы при Путине исчезла же эта графа из бюллетеней. Просто была законодательно снята.
Угу.
И вот они говорят, если люди не видят своей партии, как они могут проголосовать за другую, которая их взгляды никак не отражает? Поэтому нужно, по большому счету, конечно, сделать бюллетень недействительным. Поставить галочки напротив каждой партии или каждую партию зачеркнуть чертовой матери, не нужны вы мне все. И можно еще какой-нибудь там автограф написать на память условно избиркому. Дяди Вася. Этот вариант против всех мы можем условно называть вариантом там, нах-нах.
Ну, поросеночка они все выбрали.
Символ, да, поросенок. Смешно, Дима Быков это придумал. Так вот, какой вариант участия в выборах вы считаете более правильным в том случае, если ни одна из партий, идущих на выборы, ваши взгляды действительно не будет отражать?
А как мы сейчас с тобой поступим, скажи мне? Может быть, мы все-таки запустим уже электронное голосование, чтобы оно шло, и будем поподробнее с помощью тех, кто эти партии там представляет и против них что-то имеет, уже рассказывать о том, что это такое.
Но тогда эти мнения, а мы услышим и Алексея Навального, и Виктора Шендеровича, угу, они будут влиять на точку зрения наших слушателей. Это не страшно.
Ну, не страшно, потому что, в принципе, в целом мы все новости слушаем и приблизительно
хорошо
себе уже представляем.
Итак, поехали. Если вы за первый вариант, вариант Навального, то есть за любую партию, кроме «Единой России», тогда звоните нам по телефону 660-06-64.
Ну а если вы за вариант, который мы условно назвали «нах-нах» или «против всех», тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Не удивляйтесь, если вот первая ваша попытка дозвониться, она окажется, к сожалению, не совсем удачной, потому что электронная система для голосования, она утром тоже, посмотрите, 7:22.
Доброе утро, страна.
Она тоже просыпается не сразу. И, кстати, иногда выдает нам слово «ошибка». Нет, все работает. Отлично,
все
смотрите,
хорошо.
Уже больше 100 звонков за полминуты мы приняли. Итак, если вы за вариант Навального, то есть за любую партию, кроме «Единой России», пожалуйста, 660-06-64.
Если вы за вариант группы товарищей под условным названием «Нах-нах» или «Против всех», тогда 660-06-65. А теперь подробности хочется.
Теперь подробности давайте послушаем, потому что представители и той, и другой точки зрения, и того, и другого варианта, сторонники у нас на «Эхе» выступали. Ну, то, в частности, Алексей Навальный объяснял свою позицию.
Единственный, ну, если хотите, морально верный способ поведения на выборах, который позволил бы каждому из нас обозначить свою позицию для гражданина и был бы реально болезненным для власти и оказывал на нее давление, это прийти на выборы и проголосовать за любую партию, кроме «Единой России». То есть вот наплевать за любую, за какую хотите. Хотите, монетку подбросьте, за кого угодно. Все остальные варианты гораздо менее болезненны для власти, начиная от бойкота и заканчивая экзотическими вариантами что-то там вписывать. То есть вписывать в бюллетень какие-то слова, какие-то ставить кресты и так далее. Я считаю, что сейчас тактическая задача выглядит в том, чтобы лишить «Единую Россию» монополии на власть. Конечно, я понимаю, что сейчас мне скажут, ну, «Единая Россия», «Правое дело» — это такая же самая видоизмененная «Единая Россия». Неважно, видоизмененная или нет. В любом случае, это не «Единая Россия». И сейчас эти партии, ну, если хотите, слишком слабы и трусливы, чтобы сами призвать вот к этому, значит, призвать голосовать против «Единой России», консолидированно выступить против нее. Они там занимаются занимаются какими-то дрязгами между собой. Поэтому это должны сделать мы, граждане, мы должны прийти, проголосовать за любую партию против «Единой России», для того, чтобы в идеале лишить ее 50% голосов в парламенте. Получится это, не получится, ну, нужно к этому стремиться, нужно агитировать, нужно убедить свою бабушку, своих родителей. Я считаю, что каждый из нас, опять же, вот в рамках концепции 15 минут борьбы с режимом в день, может внести достаточно существенную лепту для того, чтобы «Единая Россия» потерпела поражение. Именно поэтому такая расхожая фраза «Единая Россия – партия жуликов и воров», она стала такой болезненной для «Единой России», и вот они прям так переживают, что кто-то ведет против них спланированную пиар-кампанию. Это никакая не пиар-кампания, это просто мнение людей.
Это Алексей Навальный и его объяснение заявленной позиции о том, что на выборы, во-первых, надо идти, и, во-вторых, голосовать за любую партию, как он интересно выразился, вот хоть монетку бросить, «Орел», да, «Решка».
Прекрасная идея голосовать.
И вот таким образом определять, кому отдавать свой голос. И вторая точка зрения – голосовать против всех на этих выборах. Ну, вот аргументы, например, Виктора Шендеровича.
Все-таки есть возможность действительно выразить свое отношение. Тут по поводу возникновения этого движения «Голосуй за Россию, голосуй против всех» с призывом прийти на избирательный участок 4 декабря, взять свой законный бюллетенчик, поставить везде крестики, много ни мало где, во всех клеточках, чтобы бюллетень был окончательно действительным, написать что-нибудь от себя лично и отдать им на подсчет. И проконтролировать этот подсчет, возможно, в большем количестве избирательных участков. Эмоционально это правильно, это лучше, чем сидеть дома и говорить, я не играю в ваши игры и не участвую, да? А потому что все равно участвуешь, потому что твой пустой бюллетень отдадут «Единой России», сомнений нет. Голосовать за Зюганова по совету Навального, за Зюганова или за Жириновского, или за Прохорова, это называется «на зло батьки отморозить палец». Мне тоже не кажется верным. Остальные предложения, они просто более сложные технически. Писать, отзывать свое себя из избирательных списков. На это пойдет немного людей. А вот это простое, веселое занятие. Вот этот поросенок Нах-Нах составит нам компанию, и мы выразим свое отношение. Кстати говоря, зампред ЦИКа Ивлев уже сказал, что мы пытаемся сорвать голосование 4 ноября.
Конечно.
Мы собираемся помешать, цитирую, россиянам выразить свое отношение. Фигушки. Вот мы как раз и собираемся выразить свое отношение к происходящему. И россиянам советуем выразить свое отношение. 73%, как известно, хотели бы вернуть графу против всех, которая является важнейшей графой. Потому что выбор, тогда выбор, когда он исчерпывает, так сказать, все возможные варианты. Тогда это выбор. Если меня не устраивает ни один из кандидатов, ни одна из партий, против всех это не отсутствие голосования, а это именно что? Осмысленное и гражданское проявление, выражаю свое мнение. В этом смысле вот мы как раз и собираемся выразить свое отношение и призываем россиян выразить свое отношение, а не сидеть дома. Такой день, надо выражаться.
Послушав аргументы сторон, это был Виктор Шендерович, еще раз напомню про наше голосование, которое идет сейчас в прямом эфире. Если вы считаете более правильным вариант участия в выборах голосование за любую партию, только не за «Единую Россию», звоните по телефону 660-0664.
Если вы предпочитаете вариант голосования против всех, тогда 660-0665. Условно против всех, потому что графы такой нет. Ну, вот мы так назвали.
То есть испортить бюллетень?
Испортить бюллетень, не голосуя ни за кого, условно. Да.
Пишет Георгий нам. Я выбираю проект «Нах-Нах», моих кандидатов там точно не будет. Все официальные партии – это проекты Кремля. Я интеллигентно испорчу бюллетень. По крайней мере, честно. Сторонник Навального Виктор пишет. Любой бойкот выборов, в том числе голосование «Нах-Нах», это наилучший подарок для «Единой России». Не зря же они отменили минимальный порог явки. Навальный прав, не позволь обворовать себя. Не дай партии жуликов и воров украсть твой голос, приди на выборы, проголосуй сам. Завершает целой серией лозунгов наш слушатель Виктор. Пишет Елена из Питера. Я в Наперске не играю, поэтому испорчу бюллетень. На результат вообще, конечно, ни один вариант не повлияет. Ну, здесь насчет результата, думаю, вы, Елена, правы. Сейчас на очереди небольшая культурная афиша сегодняшнего дня в Москве, затем краткие новости, после чего мы продолжим разговор о стратегии действий на грядущих в начале декабря парламентских выборах.
Разворот. Разворот.
Yeah. 7.35, и сегодня на «Эхе» мы обсуждаем два наиболее популярных среди либеральной общественности варианта действий на парламентских выборах 4 декабря. Или так называемый вариант Навального — голосовать за любую партию, кроме «Единой России», или же вариант условного поросенка «Нах-нах» — голосовать против всех, все партии зачеркнуть, сделав таким образом бюллетень недействительный. Какой из этих двух вариантов вы считаете наиболее правильным и возможным для себя?
Звонить нам можно 363-3659, ну и, конечно, можно писать нам смски из Твиттера, где у нас аккаунт вызван.
Звонки примем буквально через полминуты. Сергей из Магнитогорска пишет нам: «К сожалению, ни один из вариантов не гарантирует того, что мой голос не будет фальсифицирован, однако я предпочту вариант Навального». Сергей из Барнаула пишет: «Лучше нах-нах, все равно ядру напишут сколько надо, но ты их, по крайней мере, таким образом послал». Александр Максимов опасается, что по варианту Навального могут выбрать условного Охлобыстина, который может стать условным Муссолини. Такое более чем вероятно, считает наш слушатель. Таня, как я понимаю, по поводу варианта Навального, она буквально восклицает: «Я не могу голосовать за любую партию, мне противно».
Вот очень понимаю, честно говоря. Мне кажется, что это такой внутренний стыд. Почему я должна... Я вот, например, для себя не понимаю, почему я должна голосовать за того, кто мне совершенно не симпатичен?
В страшном сне.
Какая-то вредность.
Там, мне кажется, многие сторонники демократических либеральных ценностей не могут себе представить, чтобы они пошли и проголосовали за сталинистов из КПРФ. Вот если монетка, которую предлагает бросить Навальный, так выпадет, типа «поставь галочку напротив КПРФ», вот как эти люди себя потом, после выборов, будут чувствовать?
Ну, понимаешь, это внутреннее ощущение. То есть голосование-то тайное, никто не узнает, но ты потом придешь, и ты потом в зеркало каждое утро будешь на себя смотреть и знать, что ты вот так вот поступил.
А как-нибудь, через много лет, дети или внуки, повзрослевшие, тебя могут спросить:
«Дедушка,
а за кого ты голосовал в 2011 году? Почему мы сейчас в такой попе?»
И вот тогда дедушка скажет: «Нах-нах, дети». 363-3659 – это телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут? Уберите, пожалуйста, приемник сразу, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Я Ирина из Петербурга. Я хочу вот что сказать, что я очень уважаю и Быкова, и Шендеровича, и всех Немцова. Но я считаю, что главное действительно уменьшить меньшинство «Единой России».
Уменьшить большинство, наверное, все.
Уменьшить большинство, естественно, да. Уменьшить их влияние. И действительно проголосовать, ну, не за любую партию, но есть у людей все-таки какие-то, которым они отдают наибольшее хотя бы предпочтение.
А если нет? Ну вот нет.
Но вот испортить бюллетень — это действительно, по-моему, неправильный вариант. Лично я вот очень советую за Россию Миронова проголосовать.
Смотрите, да? Вы так отзывались хорошо о политиках типа Немцова, а голосовать собираетесь за Миронова и справедливую Россию. Ирина, это как?
Потому что я из Питера, и я знаю Миронова, я его давно слушаю. И то, что против него говорят, это, по-моему, его недоброжелатели. Он вчера же, он очень правильно, очень много говорит правильно. И делают они правильно. И они именно за то, чтобы пенсионерам жилось лучше.
То есть, это, понимаете, такой вариант, что если мясо не дают, выбираем между кашей манной и овсяной, да? Мяса-то все равно нет.
Да и вообще лучше овсянка, чем мясо.
Смотрите, Ирина, вы говорите о том, что нужно сделать так, чтобы у «Единой России» большинство оказалось не таким большим.
Да.
Смотрите, вот сейчас у них в Государственной Думе 315 мест. Да. Предположим, что у них будет их не 315, а там 280. А что это изменит в стране? Расскажите мне, Ирина.
В данном случае действительно ничего.
А для чего тогда поддерживать иные партии?
И, может быть, действительно, вы меня переубедите. Но я-то все равно буду голосовать за «Справедливую Россию».
Вот. Нет, я смотрю, вы убежденный человек, и мне не удастся вас переубедить. Да и такой задачи я перед собой, честно говоря, Ирины не ставлюсь.
Хорошо,
спасибо вам большое, что позвонили. Благодарю.
Но логика есть, согласись. Хоть она, например, лично мне не близка, но она, безусловно, есть.
Что ты имеешь в виду?
Вот то, что Ирина говорила, что ну уж как-нибудь надо выбрать из того, что есть. У Навального в инициативе логика есть. Только не будет ли от этого хуже? Вот я
смотрите,
думаю,
вот смотрите. Ну что значит есть? Вот мы изначально говорим о позиции тех людей, которые ни одну из 7 ныне существующих официально партий за свою не держат. Они говорят, что эти партии, они все в той или иной степени под кремлевской, они работают по условиям, которые пишет там за стеной Владислав Юрьевич Сурков и другие умные и замечательные люди. Да? Они играют по предложенным правилам. Ты говоришь, давайте кого-нибудь выберем. Я никого не хочу сейчас вот конкретно обидеть, но кому доставит удовольствие и, главное, какую принесет пользу выбор из нескольких сортов дерьма?
Ну, какой результат будет в Государственной Думе, его, вот этого, будет больше в сумме.
То есть оно там просто будет разных сортов?
Да.
Фу, обратите внимание на ассортимент нашего
парламента. С другой стороны, ты оперируешь понятием совесть, что вот, дескать, тебе будет стыдно, тебя спросят, дедушка там, да. И все такое. Да никто тебя не спросит, потому что все понимают.
Нет, но мне самому перед собой будет неловко. Я не смогу объяснить это сам себе. Скажу, Вова, что ты сделал? Как ты смог проголосовать за эту партию? Вот за этих людей? Там, условно, с бандитскими или криминальными рожами? Или за тех, кто 70 лет гробил твою страну?
Значит, смотри, что ты расстраиваешься? Твой бюллетень, например, если ты проголосуешь за кого-нибудь из этих сортов, как ты выражаешься, вот этого самого, все равно приведут в нужное состояние и объявят...
Неважно, неважно. Я себе приблизительно представляю степень фальсификации на этих выборах, которая будет устроена. И именно поэтому у меня уже нет доверия и нет желания относиться к этим выборам всерьез.
Вот.
Тот, кто пойдет на избирательный участок и поставит крестик напротив одной из партий...
По-серьезному.
Он это воспринимает по-настоящему. Хотя при этом он тоже знает, что кто и как рисует эти
странно,
цифры.
Странно, согласна.
Ребята, да вы что?
То есть или ха-ха, или по-серьезки. Но если тогда не относиться к этому серьезно, тогда надо вот за инициативу Быкова, там, Немцова и других. Потому что тогда вот действительно нах-нах и не скажу еще
из
чего.
Пляжа.
И еще три буквы другие.
363-3659. Давайте продолжим обсуждение этих двух возможных вариантов.
Доброе утро, здравствуйте.
Пидорасы.
Понятно.
Угу, здорово.
Это какой-то еще один вариант.
Надо дописать. 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Я по поводу выбора...
Как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Откуда нам звоните, Александр?
Санкт-Петербурга.
Какой вариант вам ближе?
Мне ближе, знаете, вот коммунистический вариант.
Нет,
мне ближе.
Александр, нет. Мы коммунистическая партия, она будет представлена на этих выборах?
Нет, понятно. Хоть здесь будет побеждать коммунистическая партия, все равно во власти останется Путин, потому что он...
Александр, мы это не обсуждаем. Простите, вот общие такие политические зарисовки и мысли ваши, вот сегодня они... Интересны, но не актуальны. Александр, давайте поговорим на эту тему в другой раз, тем более, что до декабря о выборах, ну, пожалуй, заключим только 3 декабря, мы будем говорить очень и очень много.
3-го, а уж после сколько
3-го
мы будем
это
говорить.
Будет день тишины, если останется такая возможность.
Слушай, ну хорош, ну прекрати, ну конечно останется.
Ну почему Виктор Шендерович?
Рано утром в 7 утра останется, чего ты, все будет хорошо.
Виктор Шендерович примерно так говорил. Но это у нас просто веселье такое. И я думаю, говорит он, что это одна из последних возможностей повеселиться, ну скажем так, напоследок. Поскольку в 2012 году еще на 12 лет к нам это придет.
Так что... 363-3659, это телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Василий.
Здрасте, Василий. Откуда вы нам звоните?
Из Москвы.
Вы в прямом эфире. Какой вариант вам симпатичен из вот этих двух?
Только Навального.
Почему?
Объясняю. Как будто бы не Шендерович, мой любимый, не Быков, мой уважаемый, не ведущий, не слышит и не понимает, что... Навальный предлагает метод последовательных приближений.
Чего?
А Шендерович и так далее...
Ну-ка, разъясните нам этот метод.
Значит, все и сразу не получится. Значит, сначала нужно минимизировать Единую Россию. Не до 280 голосов, а до 1. Понимаете, в чем дело? До 10, до 15. А вы говорите, вместо 320 будет 280. Почему 280? Если за него проголосует, за нее, за Единую Россию, минимум человек, она просто не сможет представлять.
Значит, это. Смотрите, по последним рейтингам за Единую Россию все равно более половины. И сколько бы людей не голосовали против нее, вот эти свои условные 55-65% она получит по-любому. Александр.
Нет, я этому рейтингу не верю.
Нет, мы можем этому не верить, Александр, но невозможно это отрицать.
Это возможно отрицать. Этот рейтинг набран непонятным способом.
Ой, Александр, вот не хочу вот на таком уровне разговаривать. У вас есть другие инструменты, кроме тех, которые предлагают крупнейшие российские социологи?
Короче, я вам объясню.
Нет инструментов, мы не можем их отрицать. Так же, как... Понятно, что все это все равно немножко отчасти субъективно, да, люди считают. Но это не Центр избирком, это не господин Чуров. Давайте не будем отрицать. Ни законы физики,
смотри,
ни законы математики.
Вот этот метод последовательных приближений, да, это
да.
Когда мы поступательно двигаемся к какой-то цели. Но дело в том, что мы вот, у нас же скачкообразное движение. То есть мы сейчас вот выбрали, а в следующий раз мы уже будем совершенно в другой вообще стране жить и выбирать. И что будет там вообще непонятно, и будет ли там возможность еще что-то сделать, тоже непонятно. Поэтому сложно двигаться поступательно и методом последовательных приближений там, где нет вообще прямой.
А мне еще, лично мне, представляется важный принцип «цель не оправдывает средства». Вот для того, чтобы последовательно снижать процент за процентом выборы за выборами результат «Единой России», я не готов голосовать за коммунистов. Вот режьте меня, не готов.
Я тебе скажу больше.
Вот для меня это крайне важно, понимаете?
Понимаешь, в чем дело? Жизнь человеческая коротка. Вот эти выборы у нас раз в 5 лет будут потом. И вот мы последовательно, чтобы что? К чему придем-то? Нас уже не будет, а они еще будут и будут. И мы все будем снижать и снижать.
Почему ради этой достаточно абстрактной по времени цели я должен чувствовать себя гадко и ощущать, что я совершил какую-то подлость или просто страшную глупость?
Относись к этому с юмором.
Не могу.
Почему?
Зануда. Это Владимир Варфоломеев и Анна Трифилова в утреннем субботнем развороте на Эхе Москвы. Продолжим. Звонки.
363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
На Эхе.
363-3659. Есть ли кто-нибудь? Алло. Доброе утро.
Тут у нас
сейчас
на...
Сейчас вот попробуем. Вот, есть. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Город Пермь, Бессонов Алексей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну, во-первых, мне кажется, что сначала либералы и их сторонники должны покаяться на красный тур.
А нет, Александр, мы не... Простите, как зовут слушателя?
Бессонов.
А, Алексей Борисович, мы не будем сейчас вот покаянием заниматься. Практическая цель. Вот мы поставили перед вами простой вопрос. Вариант Навального или вариант Поросенка Нах-Нах? Проще некуда. Вы уходите в свои политические дебри. Не будет пока на Эхе тут никакого покаяния.
Что ты хотел сейчас там прочитать, сказать?
Виктор из Тольятти задает вопрос, но, правда, он адресован Шендеровичу. Тот фрагмент, который мы слышали, это все-таки в записи было. Я думаю, Виктор сейчас спит или только просыпается. Но все-таки, при упоминании о проекте «Нах-Нах» или «Единой России» леденеют от ужаса все органы или появляется радостное чувство глубокого удовлетворения? Знаете, Виктор, вот я не знаю, как Шендерович, а мне это наплевать совершенно, как на это реагирует партия «Единой России». Потому что, вот по-любому, я знаю... И вы признаетесь, мы с вами прекрасно осознаем, как бы представители или, скорее, сторонники несистемной либеральной оппозиции, как бы они ни голосовали по одному варианту или по второму, или придумают какой-то компромиссный оригинальный третий вариант, «Единая Россия» все равно на этих выборах победит. И это... В этом смысле ничего не изменит. Эти варианты, по крайней мере, вот второй из них, как мне представляется, вот этот вариант против всех, испортить бюллетень, там, поросенок Нах-Нах, это вариант для нас самих, чтобы нам не было тоскливо.
Мучительно больно.
И мучительно больно. Абсолютно. Если угодно, для очищения собственной совести. В истории каждого народа, каждой нации бывают трудные, непростые, порой мерзкие времена. И в это время все, что ты можешь сделать, попытаться сохранить собственное достоинство и собственную совесть. И вот этот вариант порчи бюллетеня или его альтернатива некая, там, вообще бойкот выборов, вот он это позволяет сделать. А если ты будешь голосовать за тех, кто тебе априори неприятен...
Но ты же делаешь это с какой-то глобальной целью. Понимаешь? Потом, когда-нибудь здесь будет город-сад.
Это оправдание. Возможно, это только оправдание. Или, возможно, это ложный путь, я не знаю. Ну что, 363-3659, у нас сегодня есть еще время.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро.
Доброе утро. Волгоград на проводе.
Очень приятно. Как вас зовут?
Борис.
Слушаем вас, Борис. Какой вариант вам интересен?
Мне, конечно... А почему я не в эфире?
Да в эфире, вы в эфире.
Мне Навальный вариант.
Чем он вам близок?
Мне близок Навальный, потому что я считаю, это голос разума. А вот вы...
Нет, вы имеете в виду голос разума сам Алексей или то, что он предлагает?
То, что он предлагает, да.
А чем хорош этот вариант? Объясните мне.
А тем, чтобы действительно снизить позицию «Единой России».
Смотрите, снизить процент «Единой России» можно только в том случае, если те, кто сейчас собираются голосовать за «Единую Россию», этого делать не станут.
Шендерович, я его уважал всегда, но на этот раз он ведет в качестве провокатора. Он играет на «Единую Россию». Вот, я предлагаю всему отечеству нашему.
Спасибо.
Навального.
Да. Все, услышали, прекрасно. Поняли. Спасибо Отечество. Городу Волгограду. Проект Навального может повлиять на результаты, а Нах-Нах повлиять не может.
Почему?
Пишет нам Вадим.
Вот почему, объясни. Мне как раз кажется, что Нах-Нах может повлиять на результаты, потому
нет,
что будет...
Нет, нет, нет.
Почему?
Вот он как раз никак не может
почему,
повлиять.
Почему, почему?
На расклад, голосов нет. Вот только если на выборах у нас, об этом пишут разные комментаторы, я закон на эту тему не читал, поэтому просто пересказываю. Вот если 40% избирателей испортят свои бюллетени по принципу Нах-Нах, то только тогда с выборами будут большие
Смотри,
проблемы.
Смотри, что происходит. Если какой-то процент... Вот
никогда у нас не портят бюллетени, недействительными не делают. Больше там, условно, 2-4-5%. Все, никаких 40 никогда не будет. Поэтому влияние на расклад
Подождите,
голосов...
Подождите, они реально будут испорчены. И плюс еще надо будет подпортить для того, чтобы
если
сделать.
Их
Понимаешь, это им
всего...
не дает возможности испортить самим, как бы фальсифицировать в достаточной степени, если уже большое количество испорченных.
Не придет на выборы 50%, они за счет этих 50% могут сбалансировать все, что они хотят.
Не берется явка.
А вот то, что проект Навального, как пишет Вадим, действительно может повлиять на расклад голосов, и что там получат дополнительные места в парламенте «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, если пройдет «Правое дело», там есть еще «Яблоко» и «Патриоты России», то тут, конечно, будет. Но что это изменит? Вот будет у «Справедливой России» не 40 голосов, а 44. И что?
Да ничего. Будет скандал в Думе, они все будут ссориться и ругаться. Мы будем
да не будет никакого скандала. У них как было меньшинство, так оно останется. Итоги электронного голосования наше. Это очень важно. Это очень важно. Почти 1000 голосов мы ваших получили. Большинство, 64%, за вариант Навального. 64%.
Ну и 36% за вариант против всех, поросенок Нах-Нах и компании в лице Шендеровича, Немцова, Быкова и других.
Это утренний субботний разворот на «Эхе Москвы».
Но у нас еще есть время подумать над этим всем.
Есть время подумать. 7:54. Ровно в 8 информационная программа «Эхо». А тем... Другая тема, которая связана с судьбой министра транспорта России на фоне последней авиакатастрофы.
Разворот.
Восемь 8:10 в Москве на «Эхе». Продолжается утренний субботний разворот. Сегодня 10 сентября. В студии Анна Трефилова.
И Владимир Варфоломеев.
чрезвычайные происшествия и те выводы, которые мы из них должны делать. Но об этом поговорим в ближайший час до 9. Что касается ЧП, наш почти уже настоящий спасатель Александр Борзенко, корреспондент радио «Эхо Москвы», эти сутки вновь дежурит в оперативном штабе МЧС России. И мы надеемся связаться с ним ближе к концу часа для того, чтобы узнать, как страна прожила эти сутки.
Ну и кроме того, я с Сашей предварительно поговорила, будет, конечно, речь идти и о Ярославле. В том числе. Это в конце часа мы поговорим. Это наш новый проект «Три точки, три-три точки». Александр Борзенко. Это совместный проект с МЧС России.
Ну, Ярославль, да, безусловно, сегодня в этом городе, а также в некоторых других российских городах, а также в Минске и в Киеве. Сегодня хоронят некоторых из жертв недавней страшной, горькой авиакатастрофы, которая случилась в Ярославле, и в которой погибли игроки одного из лучших отечественных хоккейных клубов «Локомотив» из этого города. Сегодня их хоронят, а вчера в Государственной Думе некоторые депутаты, а до этого в интернете, на сайтах целый ряд общественных активистов подняли вопрос о том, сколько может находиться уже в своем кресле министр транспорта России Игорь Левитин, при котором в нашей стране произошло, к сожалению, очень много самых разнообразных катастроф – железнодорожных, кораблекрушений и авиапроисшествий, в результате которых погибли сотни наших сограждан в мирное время, как на войне. И вот подняли вопрос, оппозиционные партии считают, что министра Левитина пора уволить. За развал в отрасли. За это. Идет сбор подписей в интернете за то, чтобы министра отправить в отставку. И на следующей неделе, в начале, во вторник, если я не ошибаюсь, в Москве перед зданием Минтранса будет проведена и уличная акция с аналогичными требованиями. Но должен ли и может ли министр нести персональную, по крайней мере, такую административную ответственность, административную не по кодексу, а по своему статусу? Ответственность за то, что происходит в самых разных городах, в каких-то отдельных частных компаниях, которые допускают катастрофы. Должен ли министр лично за это отвечать, по крайней мере, своим местом, своим креслом? Вот давайте об этом мы с вами поговорим в ближайший час. Наши каналы связи традиционные.
363-3659 – это телефон прямого эфира. СМСки традиционно пишите нам с телефона +7 985 970 45 45. Твиттером пользуйтесь, аккаунт «Вызван». И, конечно, нашим сайтом echo.msk.ru.
Начнем совсем скоро.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
В гостях у субботней детской площадки с папашей Гулько поэт и переводчик Михаил Яснов представляет новые детские книги. Детская площадка с папашей Гулько в субботу после 9 утра.
В субботу после 13 часов в программе «Культурный шок». Кому нужны детские библиотеки? Гости программы. Главный библиотекарь Центральной детской библиотеки имени Аркадия Гайдара Татьяна Рудишина. Зав. Отделом психологической поддержки читателей Российской государственной детской библиотеки Наталья Малахова. Главный редактор «Библиогид», зав. Отделом рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки Алексей Копейкин. И учитель литературы лицея 1525 Евгения Абелюк. Программа «Культурный шок» в субботу после 13 часов.
Дорогие наши слушатели, странная ситуация получается. Мы регулярно разыгрываем в нашем эфире призы. Вы с завидной регулярностью их выигрываете, но за ними не приходите. Нелогично получается. Кладовые переполнены, референты в недоумении, а ведь так просто приехать на радиостанцию и забрать подарки. Поторопитесь, пожалуйста. Ждем.
Что это за шум? Что там происходит?
Из куста на папашу Гулька внимательно смотрели чьи-то глаза.
Хоббиты, догадался папаша Гулек.
Папаша, догадались хоббиты.
Каждую субботу после 9 утра на детской площадке с папашей Гульком слушайте фантастическую историю «Хоббиты. Туда и обратно».
Бильбо, ты глупец, ты сам по доброй воле встрял в это дело.
Разворот.
В 8:15. Вернемся в день минувший, когда в стенах Государственной Думы речь зашла о страшной авиакатастрофе в Ярославле и о том, какие выводы из нее надо сделать. Оппозиция потребовала отставки транспортного министра России Игоря Левитина. Ну вот, например, депутат от «Справедливой России» Александр Бурков сказал буквально следующее. В России еще не затих плач по Булгарии, как уже другие жены и матери, потерявшие своих любимых и сыновей, уже вновь одевают траур. Падающие самолеты, обрушающиеся школы, тонущие корабли – это не стихийные бедствия, не терроризм, а крах нашей системы, подчеркнул депутат. В лучшем случае под шумок убирают негодных замов из министерств. А наши министры и губернаторы остаются на своих местах. Фракция «Справедливой России» настаивает на немедленной отставке министра транспорта Левитина. Депутат от КПРФ Николай Коломейцев выступил с точно таким же предложением. Еще одна цитата. «Сколько можно терпеть Левитина? Надо потребовать немедленной отставки и расследования всех коммерческих схем при министерстве», сказал депутат от фракции КПРФ. Руководитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что за все печальные события на транспорте за последнее время, в которых погибло большое количество людей, должен ответить не только сам министр, но и его замы. «Мы постоянно находим стрелочников, а должны ответить руководители. Надо отправлять в отставку не только Левитина, но и его заместителя. Вообще нужно менять коренным образом всю систему. Поставить другого вместо Левитина, ведь ничего не изменится», — заметил Лебедев. И интересна позиция партии, фракции, имеющей большинство в нашем парламенте, а именно «Единая Россия». Несмотря на то, что правительство вроде как бы его, единоросское, между тем, фракция «Единой России» не стала с порога отвергать идею отставки министра. Депутат, зампред комитета по транспорту Владимир Клименко сказал агентству РИА, что фракция примет решение по вопросу об ответственности чиновников за катастрофу после того, как заслушает доклад самого Левитина в Госдуме 20 сентября. Цитирую. «Есть много вопросов, много претензий к Левитину. После того, как заслушаем отчет, сформируем свою позицию», говорят «Единой России».
Ну и ряд общественных организаций, например, вот экологическая оборона Московской области, у них, правда, к Левитину свои интересы, я напомню, там это связано с этой Химкинской трассой, но, тем не менее, они в интернете начали сбор подписей за отставку министра. Акция пройдет во вторник, 13 сентября, перед Минтрансом, вот с такой идеей. Ну и здесь экологи напоминают, что Игорь Левитин присутствует в правительстве с 2004 года. Вообще, это министр сторожил, можно сказать, да? И при этом здесь есть такая подборочка, где рассказывается о том, что где происходило вот за время его нахождения на посту.
Ну, самые крупные.
Самые крупные, да, это в основном все-таки самолеты. Вот в августе 2006 года самолет Ту-154М упал неподалеку от Донецка, 170 человек. 2006 год самолет Аэробус 310 авиакомпании «Сибирь», все, наверное, помнят, 125 человек погибли. Теракт на Октябрьской железной дороге, 2010 год, Невский экспресс, 28 человек. Аэропорт, опять же, сентябрь 2008 года, 88 человек. Ну и, конечно, за последний год просто какое-то невероятное количество людей. Причем это не только самолет, это и Москва, катер «Ласточка» столкнулся с баржей. Да? Пожар самолетов в Сургуте, теракт в аэропорту Домодедово. Потерпел катастрофу в Домодедово, это уже в 2010-м, в декабре, самолет авиалинии Дагестана. Ну, в общем, на самом деле, они подсчитали более 700 человек. Более 700 человек погибло. Ну, представьте себе цифру, вот если вдуматься.
В нашем транспорте при министре Левитине. И это имеется в виду только самые крупные случаи,
да,
с пароходами, паровозами,
да,
и самолетами.
Мы не считаем, вот как они пишут, пешеходы, погибшие под колесами «Сапсана», железнодорожных экспрессов, курсирующих в московский аэропорт, потому что там тоже есть свои цифры.
Сбор подписей идет сейчас на сайте www.ecmo.ru.
Ну и вот, собственно, хотим мы вас
спросить. Кстати, активисты в защиту Химкинского леса, действительно, именно они во вторник, 13 сентября, в час дня перед Минтрансом будут проводить акцию за отставку министра транспорта Игоря Левитина.
Ну, они неоднократно уже выдвигали, кстати, идею, что Игорю Левитину надо уйти в отставку, и вот сейчас снова.
Не знаю. Менее актуальный момент для этого.
Согласна. С другой стороны, знаешь, как говорят, сломалось такси, виноват кто? Министр транспорта? Так тоже, мне кажется, не очень правильно рассуждать. За сломанное такси министр не может за каждую машину отвечать. Понимаешь? Транспорт такая вещь, она действительно, это действительно катастрофичная вещь. Как говорит автомобиль, как Пикуленко у нас говорит, да, это орудие убийства на самом деле. Это повышенный риск уже априори. Поэтому так подсчитывать...
А если ломается...
Не защищая министра, просто вот...
А если, вообще. Аня, ломается не одно такси, ну, учитывая, что в целом машин у нас гораздо больше, чем авиалайнеров, например, угу. да, поэтому пропорция будет другая. А ломается вдруг сразу 10 тысяч такси. Значит, а за смотри, это министр отвечает?
Отвечает. Но министр
то есть
имеет
уже
тот парк...
есть некая тенденция,
Володь,
я бы сказал.
Он имеет тот парк, который он имеет. Вот что он получил в 2004 году, он может его улучшать, изменять. Да?
Голубчик, но... а что он сделал за 7 лет своего министерства,
ну, он
для того, чтобы этот парк,
отменил,
например, изменить?
Отменил кое-какие самолеты, например, старенькие.
Эти самолеты старенькие у нас отменяет президент после каждой очередной авиакатастрофы.
А что он должен был сделать? Вот как тебе представить? Послушайте, что он должен был сделать?
Я не министр.
А что ты тогда на меня нападаешь? Я тоже не министр.
Знаешь, вот у меня есть, кстати, тоже аргумент в определенной степени в защиту Игоря Левитина. По крайней мере, один из пунктов обвинения, который ему предъявляют экологи в том страшном мартирологе, который ты зачитала, я бы отверг. Это случаи терактов. Да, конечно. Авиакомпании, самолеты которых у нас иногда взрывают террористы, а также аэропорты, где пресловутые шахиды делают взрывы. Все эти транспортные узлы и средства находятся в ведении, безусловно, и под контролем Министерства транспорта.
Да.
С одной стороны, я говорю, что хочу заступиться за министра. Но
попробуй.
Безопасностью у нас ведают совсем другие структуры. Называются они ФСБ, МВД и т.д. и т.п. Они должны бороться с терроризмом как с явлением и с террористами как с исполнителями и носителями этого явления. Искать бомбы должны не сотрудники ведомства господина Левитина.
Поэтому организовать пространство аэропорта так, чтобы люди могли в случае какой-то вот такой катастрофы минимально пострадать, иметь возможность выйти, не быть задавленными.
Пространство организовать, кстати, по заявке все-таки органов ФСБ, потому что нужно знать, в каком месте и какой площади, правда?
Угу.
Пространство они выделяют. Только толку-то. Вот недавно я вылетал в очередную поездку.
Ну, кстати, расскажи, как. Интересно, в свете последних всяких.
Вот, для начала, чтобы попасть в аэропорт, ты садишься в Аэроэкспресс. Вот то же самое у меня было летом, когда я летел в Баку. Это был аэропорт Домодедово. Сейчас та же самая история, когда я ехал во Внуково, уже с другого московского вокзала. Перед тем, как пройти туда, в основной блок, где собираются все люди, и где, безусловно, негодяи какие-то могут устроить что-то нехорошее, перед этим стоят рамки. Стоят
они
рамки.
Работают?
Рядом с ними сидят какие-то там пузатые дяденьки. Я прохожу через рамку со своим большим рюкзаком, в котором
все
много
звенит.
Чего железного. Рамка отключена фиг была.
Да ты что? То есть она вообще даже
она не горела, там никаких огоньков не было. А мужик просто рядом сидел. Ему пофигу было на меня, на других пассажиров и на наш багаж. Сотрудники транспортного ведомства выделили им место. А эти силовики сидят, не знаю, что там делают. Пиво пьют, порнушку вечером смотрят на ноутбуках.
Ну, вас на каждого проверять, знаешь, тоже нервов не хватит.
Нет, секунду, мы же о другом говорим, правда? То есть транспортники свою часть работы выполнили. Ведомство Левитина силовиков обеспечило пространством, где те должны устроить нормальную
проверку. Где те должны работать, они не работают.
А те не работают. Повторяю, поэтому вот эти все террористические претензии к Левитину, я бы их скорее снял. Но не по его ведомству
ну,
это.
Согласна.
Это к ФСБшникам, это вот господина там Бортникова, Нахнах и так далее. И господин Нургалиева. Но здесь не Левитин. А вот все остальное, то, что касается ошибок пилотов, почему в их ведомстве там пилоты, машинисты поездов, почему они бывают плохо подготовлены, если сработал человеческий фактор. Это к Левитину, к Ространснадзору, вот к этим ведомствам, которые находятся под ним. Если плохими запчастями, негодными, второсортными или БУ запчастями у нас ремонтируют транспортные средства, самолеты, поезда, пароходы, это вопрос к господину Левитину, без всякого сомнения. если у нас вдруг в аэропорту при взлете там сократилась взлетно-посадочная полоса или погасли огни, этот вопрос к нему. Если авиакомпании используют устаревшие самолеты, которые проходят так называемый ТО за взятки, это вопрос, конечно, и к силовикам, которые должны контролировать взятки, но это вопрос и к господину Левитину, который ведает и транспортным надзором. Эти претензии в этой части мне кажутся обоснованными, но вопрос, за всем этим должна ли следовать персональная ответственность министра транспорта России? Давайте сразу теперь
голосование запустим электронное.
Если вы считаете, что на фоне последних крупных катастроф министр транспорта России господин Левитин должен быть отправлен в отставку, если вы так считаете, звоните по телефону 660-06-64.
Но если вы считаете, что все-таки это не повод для отставки, министр должен работать, 660-06-65.
Голосование пошло.
Да, Игоря Левитина, министра транспорта России, надо увольнять. Или выгонять, как вам угодно. 660-06-64.
Нет, министр должен остаться на своем месте и работать, пытаясь как-то изменить ситуацию. 660-06-65.
Кстати, еще один из аргументов условно в защиту нашего сегодняшнего героя. Это то, о чем упомянул один из депутатов на вчерашнем заседании. Вот если система у нас сохранится в целом, какого другого человека не поставь на место Левитина,
я тоже хотел сказать,
что сильно изменится там?
Ничего не изменится. Понимаешь, каждый раз, когда происходят такие штуки, ты вспомни, в прошлом году, когда вот были пожары лесные, все вот это дым, смог, да, все кричали «министра в отставку», Шойгу тогда. Но что изменится? Вот когда случается какая-то жутая, да, вещь, сразу первый голос – министр в отставку. Это не решит проблему. Мне кажется, министр должен работать.
Вот смотри, Марк из Москвы как раз примерно в этом ключе и пишет это СМС-сообщение. Министр тут просто крайний, проблема глубже. Ведь чем русский самолет отличается от просто самолета? Тем же, чем русская рулетка от просто рулетки. Вот такой образ. Речь, опять же, о системе. Но кто выстраивает систему? Не она сама по себе.
Ну, не один министр.
Согласен. Нет, не один министр.
Все-таки у нас есть правительство.
Но вот если придет на место Левитина другой человек, другой администратор, который будет знать, что после рухнувшего самолета его тоже выгонят, он начнет, если он хочет работать, он начнет лучше, качественнее контролировать авиакомпании.
Он будет контролировать.
Перед ним будет образ выгнанного с подзором его предшественника.
Согласна. Только он будет контролировать лучше 2 месяца. Потом, поскольку невозможно за 2 месяца изменить автопарк и кардинально изменить ситуацию, не дай бог, прости господи, упадет самолет, он вылетит и
так
придет
и тут,
следующий министр.
Так и тут мы обсуждаем возможную отставку министра не после первой катастрофы в 2004 году, а после... Извините, 27-й или 42-й, которая случилась на этой неделе. Продолжим разговор через 7 минут.
Разворот. Разворот.
Давайте поможем сегодня утром и, возможно, нашим депутатам в преддверии отчета Левитина 20 сентября в Госдуме и нашему правительству определиться как-то с судьбой министра транспорта России. Как вы думаете, следует ли отправить Игоря Левитина в отставку на фоне крупных катастроф последнего времени? Ну и, в частности, крушение самолета с хоккеистами в Ярославле в эту среду. Идет полным ходом и электронное голосование. Если вы считаете, что да, надо гнать такого министра, телефон 660-06-64.
Если вы считаете, что отставка министра – это не решение проблемы, и пусть работает, 660-06-65.
Есть несколько СМС-сообщений. Ну, например, Семен из Старых Васюков пишет. А если не все так просто, где гарантия, что без Левитина тонуть и падать будут меньше, а не больше? Ну, во-первых, гарантии нет. А во-вторых, если следовать вашей версии, то получается, что сейчас Левитин не министр транспорта, а ангел-хранитель нашей транспортной системы. Мне кажется, это несколько не соответствует действительности. Дмитрий вопрошает, ну сколько еще должно погибнуть людей, чтобы Левитина наконец-то отправили в отставку? А вы уверены, что, Дмитрий, что должна быть прямая взаимосвязь между количеством тех, кто гибнет в разнообразных происшествиях, дорожно-транспортных и авиационных, железнодорожных, и судьбой чиновника федерального правительства, сидящего в кабинете в Белом доме?
Ведь я скажу больше, Володя, а вот честно, ведь гибнуть не перестанут. Ну вот как ни крути, какой бы там министр ни сидел, все равно аварии будут.
В любой стране катастрофы случаются. В любой. Но я вот наткнулся, из-за отпуска просто не успел проверить эти данные, но сразу появились они в день той катастрофы. Что по данным Международной Федерации, не Федерации, там, как это называется, Авиационный Союз, ИКАО, есть аббревиатура ИКАО, количество авиакатастроф в России заметно превышает средний мировой уровень. Приводилась цифра в 13 раз. Не знаю, вот не видел точного подтверждения, но такая информация ходит. Даже если не в 13 раз, вот даже если она в 2 раза превышает средний мировой, то есть на 100%. Это же очень тревожно, правда?
Тревожно.
Падают везде, но не так много.
Да, но мы же знаем, какой
часто.
У нас парк. Мы же знаем.
Какой ты имеешь в виду?
Ну, парк со самолетов, сами машины мы знаем. На таких машинах, извини меня, нигде
по возрасту?
Не летают. Ну, по возрасту.
Як 42, разбившийся в Ярославле, он был достаточно молодой машиной, которая не выработала половину своего ресурса, Аня.
Вопрос, должен ли за это нести ответственность министр транспорта?
Вот в этом пытаемся и разобраться.
Давай к телефону, если ты не против. 363-3659. Доброе утро, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Виктор, Екатеринбург.
Да, Виктор, слушаем вас внимательно.
Ну, я считаю, что надо снимать. Понимаете, у нас вот есть определенное количество чиновников, да? И они как бы постепенно-постепенно пройдут такую ротацию через снятие, пустынности, занятие должности, отработку и снятие. И мы будем иметь количество чиновников с испорченной репутацией, понимаете?
Ну,
и можно уже их никуда не вставить, они могут спокойно уже курить там где-то. Вот, и принимать новых.
А мне все равно, сколько будет чиновников с испорченной репутацией. Мне важно, чтобы все летало нормально. Какая мне разница?
Я согласен, но все равно, а по-другому у нас никак не получится, понимаете?
Нет, подождите, а как сделать, чтобы там вот сидели люди, при которых все будет нормально работать? Как этих наказать?
Виктор, мы же должны определиться, что для нас важнее. Безопасность и прекращение массовой гибели наших сограждан. Или там плохая репутация.
Наказание каких-то там людей.
А, ну, то есть другого, конечно, никак не будет работать, понимаете? На мой взгляд.
Уверены, что это взаимосвязанные вещи?
На мой взгляд, да. Потому что они туда приходят спокойно. На одной чаше весов ценности, ихнее место работы.
Как вы думаете, да, Виктор, как вы думаете, вот по ощущениям, министр Левитин, он чувствует себя в определенной степени безнаказанным?
Понятно.
Не таким, вот, знаешь, неприкосновенным,
ничего,
да?
Неприкосновенный, понимаете, ничего ему не будет, понимаете. И другого поставь, он так же думает, ничего не будет. А мы будем знать, что вот этот уже там работал, его сняли, его больше ставить никуда, как черная метка у него, понимаете. Mm-hmm. Можно все ему народное хозяйство идти спокойно там. Хотя, конечно, его уже нигде не возьмут.
И спасибо. Никого не останется, спасибо. И ставить будет некого вообще.
А с другой стороны, вот задают вопрос Роза. Сейчас нам пишет. А кто должен отвечать? Я, что ли?
Отвечать
должен
министр. Но,
а чем
это
он отвечает?
Самое...
Расскажите мне, вот чем он отвечает? Ему что, сегодня на завтрак в министерстве сладкого не дадут на десерт?
Репутацией, не знаю, выговором, наказанием. Чем обычно люди отвечают? Вот если человек...
Каким наказанием?
Вот, смотри, условно. Ну, не знаю, должен быть как-то наказан, я полагаю.
Вот, поэтому
это единственное наказание. Уволить это единственное наказание. Тогда ты никогда не будет у тебя работника, если ты все время будешь увольнять.
Погибают 43 человека, министру за это выговор. Это как-то
нет,
вот
подожди,
на весах
ты сейчас,
не
я
очень.
Я согласна с тобой. Ты сейчас такой момент, когда, естественно, все однозначно будут говорить министра в отставку. Надо немножко подумать, мне кажется.
Кстати,
любой человек сейчас просто по-человечески, вот когда ты говоришь, погибли 43 человека, прекрасная команда, мы смотрим на эти фотографии, да, и на съемки, и плачем все, конечно, мы говорим министра в отставку.
Хотелось бы, наверное, мне кажется, от этого была бы какая-то польза, чтобы вместе со всеми плакал и министр. Чтобы он
тебе
переживал,
нужно, чтобы он в телевизоре плакал специально
он...
для тебя, я не пойму, что
нет, ты нет,
хочешь.
Нет, 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 чтобы он для себя плакал. И чтобы он для себя из этого делал какие-то выводы.
Но это
как один
знаешь,
японец,
может,
историю спит. Которого описывает, в том числе у нас на сайте.
О, это потрясающая
Борис
история.
Борис Акунин.
Да, Борис Акунин опубликовал фотографию, граф, я, к сожалению, не сильна в японском, Наги, я полагаю, вот так его фамилия, действительно известный японец. Он, фотография предсмертная. Дело в том, что он, супруга здесь сидит, дело в том, что он был, воевал во время японской войны, и очень много народу погибло. То есть он национальный герой, но он страшно переживал, что много народу. 60 человек, по некоторым данным, вот по японским источникам, по русским 110, в 905 году. И он попросил у императора позволения уйти из жизни. Император ему сказал, что как законопослушный гражданин генерал должен выкинуть суицидальные бредни из головы. И он выкинул. Но когда спустя 7 лет император умер, этот генерал совершил харакири, и супруга его там вонзила клинок себе в горло, то человек с этим жить не смог. Вот с внутренним ощущением, хотя все считали его героем, его возносили, ему памятник там стоит, но он с этим жить не смог. Ну, послушай, ну это японский самурай, ну что, мы же не японский самурай.
Любовь задает вопрос, а у нас что, государственный транспорт весь? Погибали ведь только частные самолеты, причем здесь министр. Знаете, Любовь, а к министру вопросы ведь не как к собственнику, а как к контролеру, который должен следить за тем, как работают и частные авиакомпании, и государственные. Тут не различаются
вот
они.
Смотри, какая история. Вот этот император, да, он сначала победил, а потом его совесть заела. Вот я за то, чтобы министр сначала наладил работу отрасли, чтобы биться перестали, а потом его там совесть заест, и я не знаю, что он с собой сделает.
Я бы согласился с тобой, Аня. Согласился бы при одном условии. Если бы Левитина назначили год назад, или 2 года назад, или 3. Тоже не очень большой срок, но, в принципе, у нас даже президентский срок 4, и предполагается, что за это время кое-что со страной, не с транспортом, а со страной можно сделать. Господин Левитин, с какого года у нас министр транспорта?
С 2004.
У него 7 лет было. Сколько еще?
А как ты это считаешь?
Сколько еще десятилетий ему надо дать?
Вот сейчас смотри,
сколько еще авиажелезнодорожных катастроф мы должны все вместе пережить?
Послушай, ну это сейчас абсолютно ерунда какая-то.
Ты не представляешь, как мне вчера было страшно прилетать.
У меня я был, очень хорошо
у меня был маленький самолет другой марки, но размером примерно как тот Як-42. Как мы все там сидевшие знали про случившееся в Ярославле за день до нас, как мы все вжимались в кресло при взлете и при посадке. Я не хочу
я
так
жить. Я согласна
с
тобой. Но с другой стороны, Володь, ну пойми, но это ерунда, когда ты говоришь 7 лет, это много. А сколько нормально? Давайте установим срок. Как
когда
ты можешь
ты
определить, за
том,
какое время можно отрасли
надо
наладить?
Дать шанс исправить ситуацию в отрасли, мне кажется, что 7 лет – это уже явный перебор.
А я не знаю состояние отрасли. Может, она там в таком состоянии, что ему еще 15 понадобится, чтобы ее исправить.
3,
я
6,
не знаю,
3,
в чем там дело.
3659 – это наш телефон прямого эфира.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ой, это «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Павел.
Вы, пожалуйста, там...
Москва.
Да, слушаем вас, Павел.
Павел,
как-то только... не очень. Я прошу прощения.
Давайте, попробуйте
слушаем, попробуйте
там
еще раз перезвонить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, это «Эхо Москвы». Алло. Вообще тишина. Ну все, линии перегружены.
Несколько смс-ок, и тут люди дискутируют друг с другом. Например, угу. Ян пишет. А в чем лично министр виноват? А на это уже есть ответ. Министра сменить не потому, что виноват, а потому, что отвечает. Разницу понимаете, Ян? Поехали.
363-3659. Здравствуйте. Это «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Валентина Петровна.
Давай.
Это Самара, Валентина
слушаем
Петровна.
Вас.
Доброе утро.
Доброе.
Вот я слушаю вашу передачу все время, Володя и Аня. И вы знаете, что получается? Что, значит, только один министр виноват транспорта. Все министры виноваты. Виноват Фурсенко.
Валентина Петровна, мы только про одну транспортную отрасль говорим, пожалуйста.
Нет, факт остается.
Значит,
тот,
нет. Мы
Володя.
Будем и говорить,
послушайте,
и работать
здесь
по нашим правилам.
Вопрос в том, что люди, там, наверное, человеческий фактор имеется в виду. Образование
Володя,
плохое, то
так...
есть комплекс.
Володя,
понимаешь, давай все
я не хочу комплексно обсуждать. Меня интересует одна конкретная история, Валентина Петровна. Или мы говорим о транспорте и о Левитине.
Валентина Петровна, честно, не специально, у меня отключился звонок. Ребят, вот не из вредности, извините, ради
давайте.
Бога.
Хотя жалко. В принципе, Самара, это, по-моему, тот самый город, где собирали тот самый самолет Як-42 на одном из предприятий Самары. Это было.
Ну, это просто техническая вещь, прости. Не виновата я. 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Уберите, пожалуйста, радио.
Я хочу Володе сказать, что...
Как
Володя
вас зовут, простите?
Лидия Алексеевна, Володя не прав. Министр у нас не контролер, а руководитель. Так вот, тот, кто руководит, тот и отвечает. Поэтому его надо снять. Но надо снять и Путина, который отвечает за всех. Спасибо.
Ну, поправку такую, если угодно, я принимаю.
Вот давайте всех снимем, и потом будем долго думать, что делать. Уже однажды такое было. Мы нашему новый мир построим. до основания все разрушим.
Левитин просто должен выйти и сказать: я не знаю, как это все плавает, ездит и летает, и как на этом транспортировать людей. Я устал, я ухожу. Это Лика предлагает такой вариант добровольного ухода.
А не если харакири... он знает, как это плавает и летает, и он знает, и от знания
мы тоже
этого
знаем.
Он пытается поправить.
Мы тоже знаем.
Мы тоже знаем, согласен.
Все это работает на честном слове.
Да.
Вот.
Причем
ответ
на нашем,
простой.
К сожалению.
Да.
Еще звонок примем.
О, Алексей что? Предлагает потрясающий вариант в духе некоторых современных наших политических тенденций.
Угу.
Ну, типа, например, вот с полицией. Ну, переименовать Минтранс, и все станет хорошо.
Вас что, простите? Стесняюсь спросить вас что?
А неважно. В Министерство благополучной доставки.
Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
Приблизительно
поплывет,
так.
Транс,
ты же обратила
слово.
Внимание, как милицию переименовали в полицию, все эти менты сразу стали совсем другими людьми.
Абсолютно, да. Я прям на них смотрю на улицу, удивляюсь.
Если Левитин не виноват, то и Министерство транспорта, наверное, нам тогда не нужно. Справедливые замечания Константин Соболев, мне кажется, вы прислали из Твиттера. Слабая власть не сможет принять радикального решения и снять Левитина. Может, зависит от него? Да нет, Нина, просто одна общая команда. И самое главное, у нас ведь это общий принцип. Вот сегодня мы говорим о транспорте. Вспомните теракты, которые мы упоминали.
Угу.
Было ли после самых страшных, самых кровавых, безумных и бесчеловечных терактов уволен директор ФСБ, министр внутренних дел? Были?
Угу.
Фиг вам. Они продолжали работать, и, как говорят, некоторые из них получали ордена.
Угу.
Тайными указами.
Вопрос. Если так работают те, то в чем, собственно, проблема здесь?
И еще, если говорить о системе, вот эти слова, которые сказал президент Медведев, да, о том, что, дескать, вот маленькие авиакомпании как плохо работают, разберитесь, пожалуйста, закройте небольшие авиакомпании. Дмитрий Анатольевич, я хочу вам напомнить, что у нас при Левитине падали самолеты компании «Аэрофлот», падали самолеты авиакомпании «Сибирь», ныне «С-7». Там
большие
есть.
Компании.
Там в справке есть. Это крупнейшая отечественная компания. Что, давайте и большие авиакомпании закрывать? Или все-таки лучше разогнать тех, кто выдвигает разнообразные экзотические идеи по решению этих проблем, Дмитрий Анатольевич?
Понимаешь, разогнать вообще не лучше. Вот шашки наголо и всех разогнать, это какой-то, ну, это эмоциональный, ну, простите меня, дурацкий аргумент. Не будет от этого легче никому, вообще, ни тем родственникам погибших, к сожалению, ни нам с тобой, Володя, никому не будет от этого легче. Уйдет министр.
Я буду считать, что отчасти справедливость восторжествовала. Отчасти,
ты
разумеется.
Ты перестанешь бояться летать?
Я буду надеяться на то, что новый руководитель, который знает, что за ЧП выгоняют, причем выгонять-то надо, с волчьим билетом, по большому счету. Там люди гибнут с волчьим билетом. В принципе.
Но это вот то, что слушатели предлагали.
Вот. Если новый министр будет знать, что с ним может такое произойти, он начнет работать. И я буду надеяться, что ситуация будет постепенно исправляться. Теперь итоги голосования. Почти 1000 звонков мы получили. Большинство, 90%, считает, что Левитина надо увольнять из правительства.
Ну, 10% тех, кто полагает, что нет, министр должен остаться на своем рабочем месте и работать.
Это утренний разворот, 8:50. В Москве Анна Трифилова и Владимир Варфоломеев. Что касается темы Ярославской авиакатастрофы, то мы ее затронем буквально через мгновение.
Разворот.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Самая актуальная и оперативная информация в совместном проекте с Министерством чрезвычайных ситуаций «3.3-3.».
Александр Борзенко из МЧС у нас на связи. Саш, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ночь была спокойной в стране?
Ну, если сравнивать, что творилось в стране и здесь, в национальном центре, в трагический день 7 сентября, в день авиакатастрофы с Ярославлем, да, можно сказать, что ночь прошла достаточно спокойно.
Скажи, пожалуйста, ярославская тема, она каким-то образом в МЧС продолжается?
Да, безусловно. Безусловно, оперативная смена сейчас продолжает работать с последствиями трагедии. Ситуация, вот как здесь говорят, держится на контроле.
Угу. Что это означает, Саша?
Это значит, что в справке оперативного дежурного, да, который готовится каждый день, каждые сутки, собрана вся последняя информация по опознанию, по доставке тел в те города, где будут похороны. И, кроме того, сотрудники МЧС продолжают обследовать место авиакатастрофы. Сейчас еще работают водолазы, они ищут фрагменты самолета, которые еще не были найдены. Все это собирается на аэродроме Тунушна, где произошло крушение. И там обломки складываются в специальный ангар, и там уже их будут изучать представители Следственного комитета МАК.
Саш, скажи, пожалуйста, а как долго вообще, какое правило, вот как долго оно будет держаться на контроле? До какого-то определенного момента?
Вот мне сказал старший оперативный дежурный, МЧС держит ситуацию на контроле. Вот в таких случаях, пока пострадавшие не будут выписаны из больницы, а погибшие похоронены. Вот до тех пор, пока это не произойдет. И кроме того, я хочу сказать, что МЧС сегодня работает и в самом Ярославле. Сегодня там проходят похороны 16 погибших. И именно сотрудники ведомства все координируют, занимаются доставкой родственников, занимаются доставкой и занимается вот организацией этого мероприятия и обеспечивает на нем безопасность вместе с сотрудниками МВД. Вот здесь в справке все подробно. Угу.
Саша, вот чуть раньше ты упомянул о ситуации с опознанием погибших. Можно ли говорить, что к сегодняшнему утру опознаны все тела?
Нет, вот передо мной таблица сведений по пострадавшим в Ярославской области по состоянию на 6 утра сегодня. И здесь написано, что не опознаны 3 человека и опознано 40. Вот. Из тех, кто не опознан, это капитан воздушного судна и 2. Вот я предположу, что 2 игрока, один из них гражданин Германии.
И тогда, Саша, очень коротко, какие-то серьезные ЧП другие по стране были за эти сутки?
Здесь в национальном центре в справку ходит не ЧП, а то, что получает статус ЧС, и, увы, да, такие за сутки были. В республике Башкортостан произошло крупное ДТП, авария произошла возле города Белорецк. Легковой автомобиль «Лада Приора» столкнулся с грузовиком «Урал», и при этом погибли 5 человек. Такое количество жертв уже позволяет присвоить происшествию статус ЧС, статус чрезвычайной ситуации. И от МЧС там работали 7 человек. И кроме того, я хотел быстро еще упомянуть, в поезде «Новороссийск-Мурманск» дети, которые отдыхали на море, получили пищевое отравление, и сотрудники МЧС организовывали их снятие с поезда и доставку в больнице Мичуринска, Рязани и Москвы. Речь идет о 30 детях.
Как оценивают сами сотрудники МЧС этот день? Как достаточно спокойный?
Да, я уже работал здесь 2 суток.
Тебе есть чем сравнивать?
В разных обстоятельствах, и в том числе после крушения, да, я могу сказать, что эту ситуацию сейчас оценивается как спокойно.
Пожелай тем, кто сейчас дежурит в МЧС, вот нам дальше дальнейшей спокойной смены. И уточни, ты еще будешь выходить сегодня в эфир со своими рассказами?
Да, конечно, я буду выходить в эфир сегодня после выпусков новостей, примерно каждые 2 часа.
Спасибо. Это наш человек в МЧС, корреспондент «Эхо Москвы» Александр Борзенко.
Наш человек в МЧС. 3.3-3. Продолжение следует.
8:55. Владимир Варфомеев, Анна Трифилова. Мы на этом с вами прощаемся. Желаем хороших вам выходных дней и спокойных.
Счастливо.